Глава 6. Свобода в образовании. Редакторы хорошо известной антологии анархистских произведений отметили, что от школьного проспекта, изданного Уильямом Годвином в 1783 году, до книги Пола Гудмана 1964 года «Compulsory Miseducation» «Обязательное плохое образование», примечание редактора, не было другого движения в своих литературных работах и деятельности, уделявшего более значительное внимание образовательным принципам, концепциям, экспериментам и практическим методам. Произведение Годвина было опубликовано под заглавием «Польза от школы на 12 учеников», которое будет открыто в понедельник 4 августа в Эпсоме в Сурее. Ему не удалось убедить достаточное число родителей, так что школа не открылась. В своей брошюре он заявлял, что современное образование не только портит здоровье нашей молодежи жестоким рабством, на которое оно ее обрекает, но и подрывает ее рассудок темным жаргоном и малым вниманием, уделяемым тому, чтобы согласовать занятия с способностями учеников. В мире нет более достойных жалости существ, чем дети, испуганно вздрагивающие, когда на них саму посмотрят, тревожно следящие за переменчивым настроением учителя. Более поздняя книга Годвина «Спрашивающий» 1797 год содержит, как совершенно справедливо замечают его биографы, несколько выдающихся и передовых идей относительно образования, которые когда-либо заносились на бумагу. Она открывается острым утверждением. Подлинный объект образования, как и любого другого морального процесса, поколение несчастных. Эта книга продолжает защищать права детей от автоматического распространения на них власти взрослого мира. Например, автор делает следующее наблюдение. Говорят, что дети свободны от мирских забот. Правда? Из всех забот наибольшее утешение приносит стремление к независимости. Нет более верного источника торжества, чем сознание того, что я представляю собой что-то важное для мира. Ребенок же обычно чувствует себя никем. Родители с их избыточной предусмотрительностью хорошо справляются с поддержанием этого горького состояния души. Не замечали, как внезапно ребенок возносится до завидной степени счастья, когда чувствует, что у него есть достоинство, что ему доверяют и с ним советуются старшие? В промежутке между этими двумя громкими манифестами была написана его самая известная книга «Исследование о политической справедливости». В этой книге он решительно разошелся с английскими носителями прогрессивных взглядов и философами просвещения – Руссо, Гельвецием, Дидро и Кондорсе. Со всеми, кто предлагал программу создания общенациональной системы образования, постулируя возможность создания идеального государства, что, по мнению Годвина, является несомненным противоречием в понятиях. Он сформулировал три своих главных возражения в таких словах. Вред, произошедший от национальной системы обучения, во-первых, в том, что все публичные учреждения включают в себя идею неизменчивости. Государственное образование затрачивает энергию на поддержку предрассудка. Эта черта проходит через все виды государственных организаций. И даже в незначительном институте воскресных школ основные уроки состоят в том, чтобы необходимо испытывать суеверное благоговение перед англиканской церковью и кланяться каждому человеку в дорогом платье. Во-вторых, идея общенационального образования основана на невнимании к природе разума. Что бы каждый человек ни делал для себя, это делается хорошо. Что не понимается его соседями или страной для него, делается плохо. Наша мудрость заключается в том, чтобы побудить человека действовать для себя, а не держать в состоянии бесконечного несовершеннолетия. В-третьих, желательно, чтобы проект общенационального образования никогда не был одобрен из-за его очевидной связи с правительством. Этот союз имеет более грозный характер, чем старая и сильно подорванная связь церкви и государства. Прежде чем мы отдадим такую мощную машину во власть столь честолюбивого действующего лица, надлежит хорошо взвесить, что мы делаем. Правительство не применит использовать ее для усиления своей власти и увековечения своих институтов. воззрения властей как зачинщиков системы образования будут аналогичны их политическим взглядам. Даже в странах, где торжествует свобода, разумно было бы допустить, что значительные ошибки неизбежны, а национальная система имеет самую непосредственную склонность сохранять эти упущения навечно и формулировать умы по единому образцу. Некоторых позднейших поклонников Годвина смутил его отказ от прогрессивных взглядов. Они вспоминали тяжелую борьбу за введение свободного всеобщего обязательного образования в Англии и США после 1870 года. Существует сбивающее с толку созвучие образовательной терминологии в Англии и в США. В Соединенных Штатах public school – это начальные и средние школы, находящиеся на государственном содержании. В Англии слова private и public употребляются для описания привилегированных и частных средних школ, существующих на деньги обеспеченных родителей. Школы, находящиеся в ведении местного самоуправления, именуются государственными – state. В издании, выпущенном в 1970 году в честь столетия Национального союза учителей Британии, объяснялось, что в отличие от религиозных и благотворительных школ, начальные школы устраивались по частной инициативе людей, которые часто сами едва знали грамоту. И обсуждение вопроса о причинах, широко распространенной в рабочем классе враждебности к школьным советам в XIX веке, закрывалось замечанием, что родители, сталкиваясь с возможностью потери дополнительного дохода, приносимого семье работающими детьми, не всегда могли быстро оценить преимущества дневного школьного обучения. Но позднейшие историки увидели это сопротивление государственному образованию в совсем другом свете. Стивен Хэмфрис пришел к выводу, что к 1860 годам в частных школах для рабочего класса, совсем не то, что подразумевается под частными школами сейчас, получали альтернативное благотворительному или религиозному образованию примерно каждый третий ребенок из рабочих семей. Он предлагает свою версию. Это свидетельство огромного спроса на частные школы в противоположность государственным можно подкрепить тем фактом, что в ряде крупных городов родители из среды рабочего класса отреагировали на введение обязательного обучения не переводом детей в содержащиеся государственные школы, как то предполагали правительственные инспекторы, а продлением срока их обучения в частных школах. Родители предпочитали эти школы по ряду причин. Маленькие и близкие к дому, они, следовательно, были более индивидуализированы и комфортны, чем большинство устроенных государством школ. Неформальный характер допускал терпимость к нерегулярным посещениям и непунктуальности. Журнал посещаемости в таких школах не велся. Они не разделялись по полу и возрасту. Они использовали индивидуальные педагогические методы в противовес авторитарным. И самое, пожалуй, важное – они входили в состав местных сообществ и больше контролировались ими, в отличие от навязанной внешней властью школы. Замечательное наблюдение Хэмфриса было подтверждено массой свидетельств того времени, добытых Филиппом Гарднером для его книги «Утраченные начальные школы викторианской Англии». Этот исследователь сделал вывод, что рабочие школы добивались именно того, что хотел заказчик – быстрых результатов в базовых навыках, таких как чтение, письмо и арифметика, и не транжирили время на религиозное образование и нравственное совершенствование. В таком виде они действительно представляли образовательную концепцию, альтернативную, подписанной специалистами. С точки зрения историка Пола Томпсона, вытеснение этих школ в пользу национальной системы образования обернулось для бесчисленного множества детей из рабочих семей подавлением способности к самообучению и желания учиться, которое стремится вновь зажечь в юных душах современное прогрессивное образование. Преданная забвению истории образования и не преподающаяся студентам, эта концепция помогает нам определить место анархической педагогики в ряду образовательных идей. Она стоит не так далеко от размышлений Льва Толстого над школой, открытой им в Ясной Поляне, и Франциско Феррера, 1159-1909 год, основателя движения «Современная школа». Феррер открыл свою первую школу в Барселоне в 1901 году, делая ставку на светское рационалистическое образование. он приобрел последователей в нескольких странах и вызвал враждебность церкви. Когда испанское правительство, ведшее войну в Марокко, объявило в 1909 году в Каталонии призыв в армию, Феррер был задержан по обвинению в организации уличных беспорядков в Барселоне. 200 демонстрантов были убиты. Несмотря на то, что его даже не было в городе, он был казнен, но инициированное им движение за светское образование не погибло. После революции 19 июля 1936 года по меньшей мере 60 тысяч детей в Каталонии посещали школу Феррера. Интересно посмотреть, как преломились представления разных анархистов об образовании в проектах прогрессивных идеологов век спустя. Например, Бакунин в примечании к полемическому тексту совсем на другую тему рассматривал школу как пожизненный ресурс каждого из нас. Это не будут уже школы, но народные академии, где не будет ни школьников, ни учителей, куда народ будет свободно приходить, чтобы получать, если сочтет нужным, свободное образование, и где, в свою очередь, богатый опытом, он сможет научить многим вещам учителей, которые принесут ему отсутствующие у него знания. Это будет, следовательно, взаимное обучение, акт интеллектуального братства между образованной молодежью и народом. Бог и государство. Он написал это в 1870 году, и если его мысли кажутся знакомыми, то только потому, что те же самые предположения высказывались в следующем веке такими людьми, как Иван Ильич и Пол Гудман в США, а также Майкл Янг и профессор Гарри Рей в Англии. В 1972 году Рей говорил аудитории, состоявшей из молодых педагогов. «Я думаю, еще при вашей жизни наступит конец школ в том виде, каковы они сегодня. Вместо них будут местные клубы, открытые 12 часов в день и 7 дней в неделю, где каждый сможет посетить библиотеки и побывать в мастерских, спортзале, магазине самообслуживания или баре. Законом об обязательном посещении школы уготована та же судьба, что и законом об обязательном посещении церкви». Вряд ли его предсказание сбудется. Через 10 лет после его выступления пришедшее к власти правительство возложило вину за провалы английской промышленности на школы, сделав из них козлов отпущения. Затем последовал период беспрецедентного вмешательства правительства в управление и учебные планы начальных и средних школ, находящихся в Великобритании в ведении местного самоуправления. Центральное правительство обрушило на школы общенациональный учебный план, программу регулярного тестирования детей по достижении ими определенного возраста и лавину предписаний учителям. В 1995 году главный инспектор школ Ее Величества объявил, что реальные преграды для развития и совершенствования британской образовательной системы является приверженность определенным убеждениям в отношении целей образования и управления им. Парадоксальным образом неприятие правыми политиками прогрессивного образования сближает их с анархистами. Майкл Смит, историк и автор книги «Либертарианцы и образование», отмечает, что Прудон всегда осознавал тот факт, что дети, о которых он говорил, были детьми рабочих. Физическому труду предстояло стать содержанием их взрослой жизни. Прудон не усматривал в этом ничего дурного. Труд для человека был делом чести, придающим интерес, ценность и достоинство его жизни. Поэтому верно, что школа должна готовить молодежь к трудовой жизни. Образование, оторванное от мира труда, книжное или классическое, бесполезно для обычного ребенка из рабочей семьи. Конечно, недопустимо впасть в противоположную крайность и готовить из детей материал на потребу заводов и фабрик. Что необходимо, так это образование, которое обеспечит ребенку в будущем рабочее место, но также даст ему некоторую степень независимости на рынке труда. Этого можно достигнуть, закладывая в учащемся не только профессиональный базис, но обучая широкому набору навыков, востребованных рынком. Последнее гарантировало бы, что человек не попадет в полную зависимость от индустриальной системы, которая завтра уже может перестать нуждаться в работниках какой-либо специальности и безжалостно избавиться от них. Так Прудон пришел к идее политехнического образования. Читатели правы в своей догадке, что Прудона интересовало только образование мальчиков. Но это неверно ни для таких его последователей, как Кропоткин, рассчитывавшие на сочетание умственного и физического труда не только в образовании, но и в жизни. Не для таких героев, как Франциско Феррер, чьи идеи можно назвать образованием освобождения, противостоящего тому, что он рассматривал как образование подчинения. Наиболее интересные для английского читателя страницы произведения Майкла Смита на примере французского анархиста Поля Робена и сиротского приюта, возглавляемого им с 1880 года по 1894 год в Сен-Пьюи, описывают применение интегрального образования на практике. В его основе лежали обучение в мастерской и отказ от классной комнаты в пользу того, что сейчас мы называем центром учебных пособий – Resource Center. Приготовление пищи, рукоделие, плотничье и слесарное дело были предусмотрены для обоих полов. И в то же время дети Сен-Пьюи и мальчики и девочки были в числе первых ребят во Франции, оседлавших велосипед. Совместное обучение, равенство полов и атеизм сделали Робена знаменитым, его уволили. Иным путем снискал известность французский анархист Себастьян Фор, руководивший школой Ля Руш, Улей. Майкл Смит отмечает, Фор усвоил один важный урок из краха Робена. Следует не иметь никаких дел с государством, сохраняя тем самым абсолютную независимость. В Англии, правда, не прекращались опыты по внедрению либертарианского образования в школьную систему, финансируемую всеми гражданами. Другой историк, Джон Шоттон, проследил историю этих усилий и попыток помочь исключенным из официальной системы детям. Век прогрессивных экспериментов оказал сильное воздействие на каждую школу, самое очевидное – на начальную. Роль учителя претерпела радикальную трансформацию. Из грозного начальника он превратился в дружелюбного проводника, а телесные наказания, некогда главная опора школьной системы, были поставлены вне закона. Тем не менее, следует провести различие между прогрессивным и либертарианским образованием. Пробным камнем для чего служит спор о принудительном или добровольном присутствии на уроках. Выдающимся освободителем был Александр Сазерленд Нил, в течение многих десятилетий руководивший школой Саммерхилл в Суффолке, существующей по сей день под руководством его дочери Зои Ридхед. Взгляды Нила выразил один из его воспитателей, Гомер Лейн. «Дать ребенку свободу» – громкий клич новых воспитателей. Но затем их последователи обычно вырабатывают систему, которая, несмотря на то, что базируется на самом правильном принципе, ограничивает эту свободу и вступает в противоречие с принципом. Лейн прозвучал эхом Уильяма Годвина, отмечая ошибку Руссо. Его система воспитания – это серия трюков, представление театра марионеток, нити от которых держит кукольник. Самому же школьнику нипочем не догадаться, каким образом его заставляют двигаться. Анархистский подход оказался более влиятелен в сфере образования, чем в большинстве других областей жизни. Поклонники авторитарного стиля могут оспаривать или оплакивать это обстоятельство, тоскуя по идеализированному прошлому, живущему в их памяти. Но с трудом можно представить, чтобы в будущем молодые люди потерпели существование того воспитательного режима, который третировал их бабушек и дедушек. Есть на земле места, где битва за свободу юношества уже в прошлом. Есть и такие, где ее еще предстоит вести. О некоторых английских попытках дать молодежи, выбывшей из официальной системы образования, альтернативный опыт будет рассказано в 8 главе.